На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.07. Это действительно программа «Послужной список», посвященная профессии корректора. И в студии представитель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Добрый день. И представитель «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Здравствуйте. Представители корректорского цеха у нас тоже будут сегодня представлены. Мы их выявили среди наших слушателей. Спасибо
большое.
Бойцы
невидимого фронта.
Да, невидимого фронта. И поэтому я прям сразу скажу, что не со всеми я сегодня созвонилась, договорилась, но...
Анкет было много,
анкет,
да?
Было достаточно много, да, даже удивительно, что столько корректоров нас слушают и согласились с нами связаться. Но я, кстати, хотела бы сегодня называть фамилии корректоров. Вот в тех случаях, когда они указаны, хотя бы потому, что мы обычно не знаем, кто это такие. Читаешь книжку, думаешь, как все хорошо.
Мы читаем складно, грамотно.
Да. Красиво. А вот когда плохо, как раз переворачиваешь книжку, начинаешь искать этого корректора, но там его нет. А вот когда хорошо, не смотришь. Вот Наталья Усольцева, до нее не дозвонились корректоры из Москвы с огромным опытом. Тамара тоже из Москвы, не смогли с ней связаться. Таисия Школьная из Санкт-Петербурга не ответила нам сегодня. Лилия Усманова. Будет еще Андрей Ланских, его голос вы услышите, он корректор. И корректор Надежда Анатольевна Шатерникова. Шатерникова или Шатерникова, не могу сказать.
С огромным опытом, да?
Тоже с большим опытом. Надежда Анатольевна нам открыла многие тайны мастерства, скажем так. Огромное спасибо людям, которые не поленились, написали нам на сайт, где вы, кстати говоря, сейчас можете продолжать смотреть видеотрансляцию. Мы вам желаем в этом смысле больших удач. Я надеюсь, что все идет как положено. Написали несколько человек свои вопросы, но основной, как бы
и
сказать...
вопросы, и комментарии написали.
Да, скорее это были комментарии.
Совершенно правильные многие из них.
Тезисы такие. Интересная профессия. Нужно обладать редким сочетанием качеств. Mm-hmm. Усидчивость, внимательность, прознание языка, уже не говорю, это разумеется. Ну и так называемый корректорский взгляд. Это, по-моему, свыше. Умение читать не текст, а слова, не теряя в то же время смысла. Пишет нам Зебра, IT из Калуги. Вопрос про роман Войновича Очёнкина за сюжет о корректуре. Я попыталась задать. К сожалению, корректоры очень избирательно читают.
Да.
И поэтому так свободно о литературе.
Свободное от работы время.
Да, мы об этом тоже поговорим, что читают корректоры. Они не оценили сюжет о корректуре, ну или, во всяком случае, не твердо помнят.
Ну, скажем точно, что на все вопросы, которые заданы, и не только на них, мы сегодня
ответим. Самое главное, корректор – умирающая профессия, считают некоторые наши слушатели.
Это миф.
Это миф. И этот миф мы сейчас будем развеивать. Итак, первый номер нашей программы – это, естественно, так называемый фокус труда, о котором сейчас нам расскажет Яна. Фокус труда. Я спою сама тогда в таком случае. Фокус труда. Ну, давай, поехали.
Итак, корректор. Специалист, проверяющий орфографию и пунктуацию в текстах газет, журналов либо книг. Его задача – исправление ошибок различного рода, вылавливание с помощью словарей и энциклопедии всяких несуразниц и опечаток.
Несуразница – это тоже опечатка. То, что ты сейчас сказала.
Несуразностей. Да. Начали. Угу. Корректору в средствах массовой информации рукопись попадает уже после редактирования, и он следит, чтобы соблюдалось общепринятое сокращение слов, оформление таблиц, сносок, ссылок, подписи к фотографиям. Также согласовывает с редактором замеченные стилистические погрешности.
Кстати, насчет подписи к фотографиям, я подумала, что корректор должен знать, кто изображен или что изображено на фотографии.
А как же?
Иначе
потому
все.
Что и сноски, и просто даже подпись к фотографиям, это бывает очень забавно.
А то нарисован Ленин, написано Карл Маркс.
Например. И традиционные места работы – это средства массовой информации, газеты, интернет-редакции, которые себя уважают, рекламные агентства и книжные издательства.
Ну, естественно, первый номер нашей программы – это, как это называется, откуда берутся корректоры, да? То есть образование,
да.
По идее.
Трудовая книжка.
Тянет.
Трудовая книжка состоит у нас в следующем. У нас есть два человека с разной биографией, но на самом деле мы выяснили главное, что основная масса корректоров появилась из одного и того же места, из преподавателей русского языка и литературы. И вот Андрей нам рассказывает, какое образование у него.
У нас в институте были кое-какие курсы, в общем, я туда ходил. Там такие мелочи вроде корректорских знаков. Учили. Вот. То есть, в принципе, любой грамотный человек, я думаю, вполне способен работать с корректором.
Вот Андрей, который работает корректором в газете, и есть еще Надежда Анатольевна, с которой мы тоже поговорили. Она работает совсем другим корректором, скажем так. Ее я сразу решила перенести в следующую рубрику.
Доска почета.
И сейчас объясню, почему. Дело в том, что Надежда Анатольевна не просто специалист по русскому языку. Она знает такой, как бы
больше,
сказать, огромный язык. И сейчас Надежда Анатольевна объяснит, где и как она вот эти свои знания получала.
Троиздат я проработала 20 лет. То есть я очень хорошо знаю строительную специфику. Сейчас я занимаюсь еще в одном издательстве. Занимаюсь литературой медицинской. То есть я имею представление о литературе зубного характера. То есть несколько журналов я выпускаю. Орто, Перио, Дентал. Вот эти все медицинские специфические журналы. То есть я там и редактирую, и корректирую.
Что касается мест учебы. Вузы, дающие следующие специальности филология, издательское дело и редактирование, и книжное дело, по России это порядка 48 вузов, также есть среднеспециальные учебные заведения, например, издательско-полиграфический техникум в Санкт-Петербурге, который дает непосредственно специальность корректирования книг и журналов «Корректор». Также желающие получить корректорское образование могут обратить внимание на специальные курсы, например, при Литературном институте имени Горького. А вот как приходит в профессию, нам уже и рассказали, да. И я готова подтвердить, что корректорами сейчас работают либо бывшие школьные учителя русского языка и литературы, или вузовские преподаватели, которые имеют большой накопленный багаж своих знаний, грамот, но в какой-то степени корректор еще и начальная ступень во владении премудростями издательского дела или
но при
работы
этом,
в СМИ.
Но при этом, обрати внимание, то Надежда Анатольевна это подтвердила, то, что опытный корректор – это неоценимый совершенно человек, потому что никак какой педагог не будет тебе редактировать шахматную книгу, если он ничего не понимает в шахматах,
это
не
правда.
Будет делать качественно. И не только шахматную, как вы слышали, и медицинская специализация, и строительная, и архитектурная терминология. Это все, конечно, нарабатывается с опытом. Поэтому есть корректоры, которые просто хорошо, грамотно владеют русским языком литературным,
да, и
а есть еще все-таки с опытом.
Не специализированные, да? Это вот газеты, ну, широкие
средства
с информацией. Им, конечно, тут попроще, я думаю.
Ну, в чем профессия состоит, мы, в принципе, поняли, да?
Да, ведь интересен сам процесс.
Давай, излагай.
Как мы его себе представляли и как он выглядит на самом деле. Работа однообразна. Целый день приходится находиться в сидячем положении, большая нагрузка на глаза. Не всегда гладко строится работа с журналистами и редакторами. Многие слишком болезненно реагируют на попытку исправлений в том тексте, который они так выстрадали. И даже вокруг одной запятой, ну, в общем, казнить нельзя,
авторский
помиловать.
Знак. Да, это
авторский
серьезно.
Знак. В ежедневных газетах, могу сказать как представитель ежедневных газет в том числе, это работа в постоянном авральном режиме. Это норма. И самое неприятное, что бывает так, что ту статью, которую уже так вычитали, всю выверили, ее снимают
и ставят другую,
из-за
нужно
какого-то
вылизывать
горячего
заново.
Экстренного материала, и вся работа начинается заново. Поэтому часто уходят за полночь домой, ну и так далее.
И в слезах. Ну, кстати говоря, у Андрея я попыталась выяснить, в чем же все-таки удовольствие. Он как раз работает в ежедневной газете, в авральном режиме, у них целая бригада корректоров работает через день. И он говорит, что слава богу, что через день, иначе вообще невозможно, просто, что называется, глаза в кучу. Так вот, в чем удовольствие находит Андрей в такой вроде бы незатейливой работе?
Мне, например, нравится быть грамотным. То есть сейчас такое ужасающее количество безграмотных людей. Я люблю править наших журналистов, когда они какую-нибудь ерунду пишут. Там это мне доставляет такое некое моральное удовольствие. Конечно, там материальное вознаграждение не очень высокое. Но я работаю, так скажем, за идею скорее.
За идею работы и при небольшом материальном вознаграждении, за слово «материальное», вот здесь-то мы и зацепимся.
Платежная ведомость.
Итак, что удалось выяснить по поводу оплаты?
Не очень щедро оплачивается труд корректоров. В настоящее время их услуги оцениваются в пределах 15-22 тысяч рублей. На зарплату до 30 тысяч может претендовать специалист, но с многолетним, не менее 5 лет опытом работы. Либо человек, который помимо обязанностей корректора выполняет еще и редакторские функции.
Вот.
В регионах
вот,
средняя,
кстати,
зарплата корректора не превышает 10-17 тысяч рублей.
По поводу до 30 тысяч рублей я нашла такую вакансию. В Санкт-Петербурге. Редактор сканвордов. Вот до 30 тысяч. Опыт работы 3 года. Опыт работы выпускающим редактором или главным редактором, знание специфики сканворда, кроссворда, умение работать с текстом, понимание плюс качество плюс быстрота, способность обрабатывать большой объем информации, коммуникабельность, аккуратность, ответственность, соблюдение редакционных сроков.
Я надеюсь, не поэтому одинаковые слова, только по-разному компилируются в сканвордах.
Корректор со знанием английского языка тоже в Санкт-Петербурге от 500 написано. Полная занятость в основном предлагается. Корректор украинский язык на временный проект. Отличные знания украинского языка, например.
Украинской мовы, тогда да. Надо писать в требования.
Опыт работы корректором не менее 5 лет от 20 тысяч тоже в книжных издательствах. Навыки работы с версткой, специальное образование, желательно знание английского, ну и, естественно, ответственность, аккуратность, исполнительность. Это то, что наши слушатели, кстати, сразу отметили, что такая редкостная усидчивость. Но то, что я заметила по разговору с нашими собеседниками, тут, конечно, самое... как бы это сказать, самое важное вот это вот ощущение того, что ты, даже когда тебе пишут очень умные люди, очень известные люди, очень знающие в какой-то области люди, да, ты все равно в какой-то степени знаешь больше их, и в конце концов твое слово последнее, когда дело касается конкретного текста. Ну, видимо, вот это вот чувство, ну, некоторого превосходства, оно все-таки дает моральное удовлетворение. По поводу оплаты мы сказали.
Да, я бы хотела теперь описать, как же происходит вычитка самого материала, потому что не просто на самом деле прочитал, да, и поставил какие-то галочки.
И поставил палочки, да.
Как правило, корректор читает текст несколько раз. Сначала набор, чаще всего на компьютере, затем верстку с бумаги и напоследок еще раз верстку с уже внесенной правок. То есть, по сути, сколько правок вносится, столько раз еще раз от начала и до конца все перечитывается. Заметить ошибки в тексте на мониторе гораздо сложнее. Именно поэтому люди проверяют и в электронном виде, и в бумажном распечатывании, потому что происходит такое некое замыливание глаза. Также корректору нужно уметь абстрагироваться от содержания произведения и иногда смотреть на материал просто вот как на слова с буковками. Но, безусловно, все же
вот
надо понимать.
Вот это, кстати говоря, самый интересный момент, потому что бывает, иногда читаешь книгу, и кажется, что ее выверял как раз компьютер. Вот все говорят, компьютер, он там все прекрасно проверяет, все замечательно. Компьютер не согласовывает и не чувствует стиля.
И еще у меня есть вот прям такая горячая смешинка. Во Франции были уничтожены 162 тысячи копий Европейской Конституции из-за опечатки, которая случайно была найдена на одной из ее страниц. На одной странице была обнаружена фраза в кавычках «бессвязный текст».
Здорово.
И, соответственно, остается неясным, кто впечатал эту фразу.
Или это компьютер среагировал.
Да, и корректоры говорят, что она не проявилась на экране компьютера. Может быть, она была, знаешь, невидимым,
да, шрифтом,
да. Какой-то комментарий. И, соответственно, публикация нового тиража этой конституции обошлась в 74 тысячи евро французской казне.
Да, вот пишет нам Алексей из Москвы, ощущение, что корректоров давно уже нет, куда они делись, вымерли? Нет, вот я же вам перечислила, есть корректоры, они работают, но эта работа трудная.
Более того, они безумно востребованы.
На них кто-то, наверное, экономит просто.
Еще долго не будут.
Ну вот о трудностях в этой профессии несколько слов от Андрея.
Ну, тяжелое то, что она, конечно, сидячая, то есть, ну, в отличие от журналиста, который бегает туда-сюда, да, а мы, в общем, просто сидим и копим жирок, вот, ну и плюс, конечно, зрение. И в конце рабочего дня, конечно, начинаешь какие-то ошибки уже просто пропускать, потому что глаз, что называется, замыливается, поэтому, конечно, спасибо большое нашему работодателю, что он нас сделал две смены. То есть мы работаем через день, мы работали каждый день, тяжело, в общем.
Ну вот, вы себе представляете, да, мелкие буквки. Кстати говоря, вот вы жалуетесь, что корректоров нет, а ведь все газеты, которые выходят, все интернет-ресурсы, они без корректоров не пойдут. То, что пишется изначально журналистами, и с выпущенными глазами приносится, это еще далеко не то, что можно прочитать.
Конечно.
Все-таки корректоры есть. Даже если вы находите опечатки, вы не думаете, что там никто не корректировал. Просто далеко не все опечатки удается вынести.
Хочу сказать, что вот у нас в нашей газете «Труд» есть такая внутренняя премия, называется «Герой труда». И у нас существует номинация, которая называется «Грамотей года». И, соответственно, вот она.
Да, нас спрашивают по СМС +7 985 970 45 45, спрашивают, чем корректор отличается от редактора. Бывает корректор-редактор, бывает только редактор. Они обычно, корректор и редактор, должны работать в связке, например, над книгой. Да?
Да.
Редактор – это как бы глобально по смыслу. Да? А корректор – это именно вот по буквенно, по знаково, по всем, ну, они работают вместе. И, в принципе, корректор может быть редактором, и редактор может быть в какой-то
ситуации
корректором.
Как мы сказали, материал попадает к корректору после первой редакторской читки, тот ли материал и все ли в нем отображено, в общем-то.
Да. Но, в принципе, да. В принципе, да, конечно, связаны две эти профессии.
Я бы хотела добавить о качествах, которые необходимы профессионалам. Из личных качеств в первую очередь требуется внимательность, усидчивость, терпеливость. И, что интересно, амбициозность и креативность вот
не предусмотрено.
Никогда не особо приветствуется, но инициативность в разумных пределах, она
поощряется. А давайте с большой буквы напишем.
Но самое главное – обладать так называемым языковым чутьем. И вот это
то, что
не объяснить и этому не научить, конечно. А что касается профессиональных, есть даже специальный ГОСТ 7.62-90 знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков, где описаны корректорские знаки. А почему я об этом сказала? Потому что корректор, как он правит текст? Он не зачеркивает буковку А и над ней пишет букву О. Это есть система значков, которые, собственно, они...
Ну, это знают все, кто когда-либо держал корректуру.
А также, конечно, корректор должен знать требования к оформлению текстов для публикаций. Соответственно, как они располагаются, колонки и все.
И особенные требования именно к этому изданию.
Да.
А кроме всего прочего, вот эти вот знаки, они, естественно, существуют для того, чтобы автор понимал, что именно ему поправили, где знак означает большую букву, где там и где что. И редактор, и тот, кто набирает текст, и тот, кто корректирует, и автор, они все должны работать в одном режиме. Это еще такой дополнительный один язык.
Да.
Ну вот по поводу зрительного режима несколько слов Надежды Анатольевны Шатырниковой, которая проработала в качестве редактора больше 30 лет.
У каждого человека есть своя специфика. Вот работали со мной вместе редакторы и корректоры, которые не могли считывать. Вот, например, с левой стороны лежит верстка, а с правой стороны уже сверка. Нужно просто задачу перенести вот эти вот ошибки с верстки на сверку. И вот у них глаза уставали только от того, что они смотрели то в левую часть работы, то в правую. А мне, наоборот, легче, когда я смотрю и туда, и сюда. У меня глаз вот как бы отдыхает. Если же я смотрю в одну точку, тогда у меня глаза устают. А специфика только одна. Смотреть вдаль какое-то время, минут 5, делать обращательные движения глазами. Другой специфики нет. И, конечно, вот даже если в отпуске какое-то время или какое-то время не читаешь, нужно заставлять себя читать, потому что потом, если 3-4-5 дней не почитаешь, потом ничего, плохо очень видишь все. То есть нужно читать, не переставать читать никогда.
Вот человек, который всю жизнь не переставая читает, даже через силу, даже просто со слезами на глазах, даже всякую ерунду. Ужас какой.
Приходится.
Да. Ну, на самом деле, вот ты говорила о том, что, да, корректор – это тот человек, который, ну, первый человек, который читает вообще какую-то книжку, да?
Да, это правда.
А интересную, неинтересную принесут, это как судьба сложится, да, может, какую-то чепуху. Кстати говоря, даже рекламные листовки, те же надо кому-то
абсолютно
вычитывать, да?
Абсолютно, каждое рекламное
еще
объявление, конечно.
Ерундовина. Поэтому тут, конечно, вопрос интереса очень такой, очень размытый. Ну и интересно ли вообще читать все время чужое? Какие есть варианты карьеры? Всю жизнь читать чужие буквы или есть все-таки какой-то рост в этой области?
Как я уже говорила, для начинающих свою карьеру в средствах массовой информации должность корректора может стать первой ступенькой для перехода дальше.
Я, кстати говоря, здесь как раз хотела сделать небольшую сноску, что сегодня у нас новости читала Анна Казакова, которая на заре своей карьеры как раз работала корректором в газете.
Еще одна доска почета. Дальнейший карьерный рост может выглядеть следующим образом. Редактор, старший редактор, редактор отдела и выпускающий редактор.
И генеральный редактор.
Выпускающий, что, в общем, практически генеральный. При желании можно направить свои усилия в журналистику, то есть уйти несколько по другой ветке и стать корреспондентом или обозревателем, самому писать грамотно сразу, да. А в крупных издательских домах, где вычеткой текстов занимаются целые корректорские группы, существует еще и должность старшего корректора, соответственно, можно также повыситься до нее. Но очень интересно, если подумать о том, что профессионалы часто повышают свою квалификацию, да, еще что-то, то вот эта профессия, здесь невозможно стать еще грамотнее, например, да.
Нет, ну вот можно как Надежда Анатольевна, например, можно, да, вот освоить строительную специфику,
да,
пользоваться определенной популярностью, успехом, вот как специалист именно в этой области, а потом освоить еще несколько областей, стать абсолютным универсалом, там,
да,
любая научная литература.
Ну, разве что, да, по специализациям.
Ну, может быть, да.
И, конечно, эта работа которую можно работать не только в таком авральном режиме,
работа,
в газетном.
Работа, которую можно работать,
да,
это хорошо сказала.
Да, я специально сказала так. Да, можно также работать дистанционно на фрилансе и иметь, соответственно, столько такую нагрузку, которую ты сам осилишь, и зарабатывать столько денег, сколько ты себе видишь.
В этом смысле профессия, конечно, женская, потому что можно заниматься какими-то хозяйственными делами,
пожалуй.
Да, у тебя тут что-то такое происходит,
хотя
а ты в это время
нас...
сидишь... Андрей.
Андрей,
да, сказал, что у них и мужчин, и женщин, в принципе, равное количество. Так вот, вопрос, который я задала как Надежде, как более опытному корректору, что же все-таки интереснее ей было, если у нее такой вот большой выбор, художественная литература, техническая, и такая,
да,
и сякая, что интереснее всего делать?
Не, ну, вообще-то я, конечно, больше редактировала, я и редактором тоже была очень долго, я редактировала техническую литературу. А интереснее, конечно, делать художественную литературу. Сейчас очень выходит литература очень хорошая. Переиздаются Распутин, переиздаются Карамзин, Николай Михайлович, Тришин переиздаются. Такие, как «Алиса в стране чудес», «Аня в стране чудес». Потом издание Муравьева, этого знаменитого историка «Московской старинные предания». Таксаков переиздаются. Мешков – это совершенно новый «Арбат предо мной», сборник стихотворений.
В общем, есть что почитать корректору, несмотря ни на что. Несмотря на многие технические вещи, художественную литературу редактировать сложно, интересно, и есть что почитать всё-таки.
Ну, а возвращаясь к вопросу о том, умерла эта профессия или нет, еще раз хочется сказать, она не умерла. И даже вот по тем вакансиям, Оль, которые ты зачитала, понятно, что спрос на корректоров, а вакансий очень много предлагается, превышает на рынке труда в несколько раз предложение. И, соответственно, того, кто обладает этими качествами, с трудоустройством никаких проблем вообще не возникает.
Только с зарплатой возникают, я так понимаю.
С зарплатой, да. Но ты знаешь, в принципе, и сами требования, мне кажется, это какой-то особый психотип, да, такой, потому что...
Ну,
как же это сказать?
Вот, слово по-русски, не подберешь.
Да.
Тогда мы послушаем Надежду и продолжим как бы тему того, что вот что интереснее всего, что труднее всего редактировать. Мне казалось, что это детские книги. Оказывается, я ошибалась.
Ответственность везде нужна. Но дело в том, что, конечно, детскую литературу делать в 100 раз легче, чем какую бы то ни было. Потому что детскую, вот идет, ну, переиздание, какие, ну, тот же Маршак переиздается. Ну, это стихотворение читаешь, допустим, 3 раза. То есть знаки препинания меняются очень редко. Как правило, они не меняются. Соблюдается авторское право. Ну, прочитаешь там 3 раза. Редактор потом прочитает 1 раз. Составители прочитают. Ошибок практически глазных не бывает. Детскую литературу легче делать, чем, например, медицинскую, где существует терминология и где очень большие предложения. Тут и сложно подчиненные, и подчинение. Нужно знать уже там во рту, что к чему относится. Или та же самая стройка, строительство, архитектура. Тоже нужно знать и обладать понятиями, какая деталь относится к чему. Или, например, по шахматам я литературу делала. То же самое. Там нужно знать, как бы иметь азы, самому играть в шахматы. Потому что просто так это ничего не делается. Труднее всего делается художественная литература, та, которая переиздается. Или та, которая издается вновь. Например, такой есть автор уникальный, Юрий Азаров, который издает, очень много литературы пишет. И вот у него литература наисложнейшая, потому что он пишет как бы от себя, у него знания колоссальные, обширные, и поэтому его редактировать и корректировать очень сложно, очень сложно. Там у него прямая речь вклинивается в прямую, диалог вклинивается в диалог. То есть у него такие вещи, которые вообще не уменьшены, ни у Розентали нигде нет. И вот над этим приходится ломать голову. То есть вот тут не всего получается, что художественная литература современных авторов.
Современные авторы, пожалейте корректоров, не пишите так сложно. Вот что мы хотим сказать. На самом деле, конечно, пишите, главное, талантливо, а корректоры будут работать с вашими текстами. О профессии корректора мы продолжим говорить после новостей. Это послужной список. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Никуда не уходите.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. Это программа «Послужной список». В студии обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Да, мы вернулись.
И Ольга Журавлева. Добрый день еще раз. На нашем сайте мы продолжаем демонстрировать прямую трансляцию, видеотрансляцию. Присылайте, конечно же, ваши комментарии. Вот кому-то хуже, кому-то лучше видно. Всем спасибо, кто пишет. Номер наш +7 985 970 45 45. И, кстати, телефон нам тоже понравился. понадобится, потому что мы хотели бы от вас услышать истории про, ну, скажем, не возмутительные, а забавные опечатки, которые вам встречались.
И, пожалуйста, цензурные.
Ошибки. Да, и желательно все-таки приличные. Мы уже понимаете, мы на радио. Вот нас тут спрашивают, будет ли освещена профессия карманника. Нет, не будет. Андрей, который пишет, что он был корректором записи, не расшифровывает, что он имел в виду. И мы хотели бы, кстати, обратиться к вашему коллективному разуму с просьбой присылать, помимо всего прочего, профессии на букву «Л». Потому что букву «К» мы собираем. Вроде бы уже исчерпали. Мы хотели бы узнать, какие профессии на букву «Л» вам интересны. Пишите +7 985 970 45 45. Какой ГОСТ, спрашивает Валерия из Омска, для библиографических ссылок в статьях? Ну, это я сейчас, если мы начнем перечислять ГОСТы, я боюсь, будет плохо. Но вот другой вопрос попроще. Спрашивают нас, сколько страниц в день приблизительно обрабатывает корректор. Геннадий Филиппович спрашивает.
Порядка 100 страниц в среднем текста обрабатывает корректор.
Но нужно иметь в виду, что шрифт бывает разный, и количество знаков бывает разное. Наверное, все-таки о количестве знаков идет речь.
Нет, я именно в материалах, то есть именно в страницах есть у меня такие данные. Но и надо дать отчет тому, что как минимум один и тот же материал перепроверяется 3 или 4 раза, соответственно.
А 100 страниц – это по одному разу?
Нет, это вот всего.
Это всего, да?
Да.
Понятно. Хорошо, более-менее понятно. Но вот ваши вопросы, которые касаются корректором говорящих книг, это интересно. Работал Андрей, который работал корректором записи. Спрашивают, кто отвечает за перенос слов. Да, действительно, когда переносит
мягкий
знак отдельно.
Кстати, тоже
корректоры. Это тоже корректура. Если плохой перенос, то там еще, наверное, есть и технические сбои, потому что уже конкретно при печати...
При верстке может
возникнуть ошибка. Вообще, вот те люди, с которыми мы говорили, они, конечно, слово «пальцы», так как вы написали, никогда бы не перенесли. Но есть все-таки действительно люди, которые экономят на корректорах и пытаются пользоваться компьютером. Сами корректоры проверяют самостоятельно, не при помощи компьютера.
Да.
Это совершенно очевидно. Они проверяют глазами и собственной головой. А словарями они пользуются настоящими, полноценными. И так сказать, по справке в Википедии они не делают выводов. Тем не менее, не вытесняет ли компьютер корректоров? Этот вопрос я спросила. Это особенно интересно. Задала вопрос. Особенно интересно узнать у человека, который работает в газете. Там вроде бы материалы небольшие, не очень специальные. И лексика, что называется, общая лексика. Да? Ну вот Андрей на эту тему отвечает.
Естественно, те программы, которые сейчас есть, в общем, те, о которых я знаю, они вылавливают какие-то такие обычные опечатки, так скажем, да, даже не все, в общем, там, правила постоянно меняются, как вы знаете, да, там, язык совершенствуется, вот. Поэтому сложно уследить, конечно, корректор нужен, даже вот в случаях, когда программа это не может выловить пунктуационные какие-то вещи такие, очень часто такое бывает. Я думаю, что профессия, как минимум, еще лет 50-то точно не вымрет, а то и больше. Но пока совершенно совсем не останется никаких изданий, ни интернет, газет, ни обычных бумажных, тогда и корректоров не будет.
Ну, это из области фантастики.
Ну, пока, ты знаешь, если президент свои обращения исключительно в видео будет запускать, то потом видеоконституция уже будет такая в интернете, и вообще уже корректура не понадобится. Почему нет? Такой вариант тоже возможен. Но вот Андрей считает, что лет через 50. Я напомню, что наши сегодняшние собеседники – это корректор газетный, да, Андрей Ланских, и корректор книжный и специальный журнальный Надежда Шадерникова. Есть еще вопрос такой. Есть ли статистика о гендерном соотношении в этой профессии? Гоша с Волги пишет. Наверное, женщин больше, так как требует усидчивости. Вы правы, Гоша. Женщин, в принципе, больше, потому что...
Женщин-филологов, в принципе,
женщин-филологов больше.
Больше,
да. Женщин с педагогическим образованием, русский язык, литература,
да,
больше.
Так.
Вы сами зайдите в педагогический вуз и увидите.
Ну и, соответственно, судя по зарплатам, вы тоже понимаете, что...
Да, вы, наверное, догадываетесь.
Скорее, женская зарплата.
Ну, расскажи нам про то, где там корректоры недоработали и чем это кончилось.
Да, я тут насобирала всяких историй. Вот, например, 1939 год. Соответственно, 1939 год, цензоры подсчитали, какие антисоветские опечатки встречаются в прессе чаще всего. Лидировали «кассовый» вместо «классовый», «предатель» вместо «председатель», «истерический» вместо «исторический». Наборщиков, корректоров и редакторов, допустивших антисоветские опечатки, приговаривали по статье 58-10 «контрреволюционная пропаганда или агитация» к срокам от 3 лет. Представляешь? В январе 1947 года журнал «Молодой колхозник» сообщил ошеломленным читателям, что в 1920 году Владимир Ильич Ленин окатился в брянских лесах.
имелось в виду охотился, если вы подумали плохое.
И единственный случай, когда за опечатку никого не наказали, в одной из центральных газет вместо «наш дорогой генеральный секретарь» написали «гениальный секретарь», хотя с буквы «Е».
Да, ну, я, между прочим, недавно, по-моему, рассказывала, уж коллегам-то точно, обратила внимание, что у нас не все слушатели, когда задают вопросы, понимают, как бы, что это будут читать многие люди, да, они как бы пишут так, в пространство.
Мысль.
Вот. А потом, когда читаешь, вот «Митрополит» через «Е» написанное, «Метрополит», и начинаешь фантазировать о том, что же это за слово такое, какое отношение имеет в виду это к метрополитену, понимаешь, что да, надо еще пока работать, корректировать надо. Знаешь, какой вопрос меня больше всего волновал при беседе с корректорами? Мне было очень интересно, вот как, знаешь, ну, певец, например, приходит в гости, да, ему говорят, спойте. Вот что он чувствует при этом? А у корректора-то еще хуже. Понимаешь, он приходит домой, думает, книжку, что ли, почитать.
Тут он сходит с ума. Тут он сходит с ума, по идее.
А еще, знаешь, смешно, да, приходишь домой после работы, уже глаза выпучились, все, тебе ребенок говорит, мам, проверь мне, пожалуйста, ошибки, хочешь его сразу задушить. Хотя проверить ничего не стоит, по идее. Не, ну на самом деле, если серьезно, Андрею я задала вопрос, вот именно так в лоб и задала, а вам трудно читать книжки?
Ну, к сожалению, да. То есть нужно несколько отличных рецензий, чтобы я взял какую-нибудь книгу почитать. Поэтому я в последнее время сполз совсем на классику и перечитываю там Достоевского. Книжная корректура нынче хромает.
Ну, книжная корректура у нас хромает, это мы все уже отметили, и, в общем, не новость. Надежде я задала этот вопрос, Надежда Анатольевна.
Тот же самый, да?
Да, тот же самый, как она вообще читает помимо работы, и она тоже несколько слов на эту тему сказала.
Вот когда у меня просто есть свободное время, я просто беру классику. Вот я обожаю, например, Галсуорси. Вот я читала в свое время «Полное собрание», я выбираю романы, которые мне по душе, или пьесы его, я начинаю их читать. Мне легко. И вот, например, в переводах у Галсуорси, там вот нет такого, что где-то я вижу ошибки. Там их практически нет, несмотря на сложный язык, несмотря на очень длинные предложения, как у Толстого. Но там все идеально сделано. Или я просто беру классику. Вот я беру Тургенева, я беру Куприна. Я начинаю читать 35-й раз «Гранаты и браслет», потому что мне доставляет удовольствие. А современную литературу мне читать сложно. И современного языка у газет я не понимаю. Меня это просто раздражает. Или журналов, например. Я стараюсь, когда вот у меня есть свободное время, я стараюсь читать просто классику. А там все легко и понятно.
Кстати говоря о классике, есть еще один интересный момент. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что если мы ребенку хотим дать книжку, которой не будет ошибок, да, лучше ему дать
классическое произведение,
mm-hmm. изданное лет так 30 назад, желательно.
И что же там
Потому что тогда мы увидим, да, что там работали корректоров было много, работали они тщательно. Те люди, которые сейчас работают, они работают тоже замечательно. Но, как пишет наш слушатель, хорошо, когда у книги вообще есть корректор. Хоть один, хоть раз. Вот пишет нам Ксения, пенсионерка, но еще работаю, когда есть заказы. Одно место работы, первое место работы, образование журфак МГУ, и редактирую, сама писать могу. Профессионализм появляется исключительно с опытом и с возрастом, когда перестаешь думать о малых детях, между прочим. Тематика не имеет значения, читала и искусство, и медицину, пишет Ксения.
Спасибо, Ксения.
Спасибо большое. И, кстати, читала в этой ситуации, это профессиональный термин, читала. Вот
читать, вычитать.
У писателей советских очень часто, особенно вот у Чуковского в дневниках, довольно часто встречается «держу корректуру». Это мучительный процесс вот этих вот стопок, которые уже после корректора, после редактора перечитывает автор еще раз, это вот «держу». Да. Это страшное дело. Но есть еще один интересный момент. Я очень заинтересовалась. Был момент, когда у нас издавались книги старые, качественные, классические. Но вот как раз маленьким детям, может быть, и не стоило их читать, потому что не то, что плохие вещи запомнятся, а запомнятся ошибочные вещи.
Особенно со зрительной памятью, да.
Вот, при хорошей зрительной памяти начинаются некоторые проблемы. Дело в том, что в некоторых книгах сохраняется язык оригинала. Ну, там дневники Екатерины II, где юбка написана через «П», да? Потому что это время другое. И вот о том, нужно ли сохранять язык оригинала и в каких масштабах, здесь вообще очень сложная корректорская работа, потому что там нужно понять, где человек описался в оригинале, а где он писал в духе своего времени. И вот Надежда об этом поподробнее.
Вот мы, например, пересдавали Лермонтова, его биографию. И там это был современник Лермонтова, поэтому, естественно, орфография была совершенно другая. Так мне было поставлено условием ничего этого не менять. И вот в этом сборнике идти все равно пошло через два «т». То есть это писал современник, и мы его не меняли совершенно. Слово «тоже корова» мы писали правильно, потому что даже если там была ошибка, мы поправили. А вот слово «идти» мы писали с двумя «т». То есть мы полностью сохраняли язык оригинального текста. И даже в детских книгах для 2-3 класса, когда пересдавали басни Крылова, там была инверсия. Читать ее было практически невозможно. Дети этого не понимали. И все-таки они сохранили язык Крылова, а внизу сделали сноску, что как сейчас читается, как читается и почему это сделать. То есть пространная сноска и для учителя, и для ученика. То есть полностью сохраняется язык оригинала.
Я считаю, что это вообще ценная вещь. Но тогда, опять же, нужно брать ребенка за руку или самого себя за ухо и внимательно следить за такими
мне
вещами.
Мне кажется, все-таки детям надо адаптированные просто покупать, смотреть заранее, что покупать.
Чтобы там
не по обложке, да.
Да, естественно. Но вот сохранение языка оригинала, в этом есть своя прелесть. Потому что если в своих дневниках великий выдающийся писатель пишет то или иное слово именно так, как он считал нужным, то у него на это есть какие-то причины. И иногда очень важно знать, что он именно так делал. Поэтому здесь вот разница, где он ошибся, причем ошибся не потому, что он малограмотный, а потому, что там описался или потому, что что-то такое случилось, вот. А где он писал так осмысленно, сознательно, из раза в раз. То есть здесь, конечно, в коррекции есть большие проблемы, в корректуре, пардон, коррекция – это не то. Теперь мы подошли к тому, вот, на что нам уже давно намекают наши слушатели.
Выговор с занесением.
Самое тяжкое в профессии, помимо того, что глаза устают, помимо того, что нужно много всего знать, самое тяжкое еще в профессии – это убедить автора, что ты прав. Вот казалось бы, да, хотя корректоры, в отличие от редакторов, с авторами напрямую не общаются, вроде бы, да, но нужно не только найти ошибку, но и доказать, почему твоя версия правильная.
Да, твоя версия донесет смысл правильно.
Вот, и по поводу трудных авторов от Надежды Анатольевны несколько слов.
А что касается технической литературы, там каждый профессор вникает не в свое дело, то есть ему нужно поправить что-то одно, а что это не входит просто в подлежащее сказуемое второго специалиста, постепенный член, его это не колышет. Он делает просто от себя, и все. Вот с ними работать сложно. С профессорами, со всякими, с докторами наук, которые, они знают специфику своего дела, но они не знают литературы совершенно, уж не говоря о пунктуации, не говоря о грамматике и тому подобное.
Но есть в этой профессии какая-то маленькая радость, которая состоит как раз в том, что иногда автор приносит такой текст, что просто вот есть что обсудить, прямо скажем. Ну и, естественно, газетные ляпы – это одни из самых таких сладких ляпов.
Любимых.
Ну, радийные вы все прекрасно слышите, да, вот когда там неудобники противные
газетные
звучат в эфире.
Газетные все-таки ляпы отсекаются вот как раз на
этапе. Да, на уровне корректуры. Часть радийных ляпов все-таки отсекается на уровне звукорежиссеров. Большой привет нашему режиссеру Наталье Селивановой, которые, естественно, вырезаются все эти оговорки замечательные. В прямом эфире тут уж ничего не поделаешь. Но по поводу ляпов от Андрея Ланского несколько слов.
У нас совершенно вот недавно был такой забавный случай. Все знают, наверное, выражение, да, не солоно хлебавши. Человек-журналист написал его следующим образом. Не соло нахлебавши. В три слова. Вот, ну, таких первых, в общем, у нас много, мы их даже собираем, коллекционируем. Вот.
Граждане, авторы, так же, как мы на радио знаем, что любая оговорка собирается звукорежиссерами в отдельную такую мисочку и любовно там раскладывается, точно так же корректоры собирают оговорки, опечатки, описки и вообще талантливые вот эти вот штуки в отдельную кучку.
Собирают исключительно для себя и очень редко выпускают это за пределы, потому что все-таки есть как-то...
А они уже озолотились бы, если бы они издавали это все.
Я думаю, да. То есть есть какое-то понятие вот
корпоративной этики,
секрет. Я бы хотела добавить к этому выговору, помимо таких моральных нагрузок, есть еще очень дорогая цена опечатки и денежная, потому что от одной опечатки, от одной незамеченной буквы могут страдать тиражи, нести убытки могут компании, о которых пишут. Вот, например, самый свежий, июль 2009 года. Одна из очень известных тульских газет в июле этого года разместила рекламное объявление «Похудение без диет». И, как назло, пропустила в первом слове букву «Д». Читательница тульская подала жалобу в антимонопольную службу, и служба сочла, что опечатка нарушает закон о рекламе. Использование бранных слов в рекламе, соответственно, недопустимо.
Хотя вообще, по справедливости, я считаю, что это неправильно, потому что они не это имели в виду, они не хотели привлечь обращаешь внимание к своей рекламе этой опечаткой. Они ошиблись.
Ошиблись?
И тут их, конечно, я не знаю. Я бы не стала осуждать этих несчастных людей.
Ошибки?
Ну да, нет, ну были.
Да. Люди... И тем не менее, сейчас идет суд, и
суд идет. В общем, да. Да. Вот пишут нам: «Крысная армия». Фильм был об этом, об опечатке. Очень хорошее кино, пишет Ира. Ну, видимо, да, видимо, красное. Вообще, вы знаете, есть еще такая вещь, как скоростная машинопись, а некоторые буквы на клавиатуре расположены рядом, и довольно часто путаются одна с другой совершенно без злого умысла.
Вот,
некоторые страдают потом.
На ноутбуках так тяжело. Больше делается опечаток.
Где мелко очень, да, все расположено. Граждане дорогие, мы хотели бы услышать от вас истории про... Да, вот на L-профессию нам присылают ликвидатор, литейщик, лесник. А лесник у нас был.
У нас был егерь.
Да, у нас был, да,
спасибо.
Извините, да. Предлагают нам лекарь, у нас был врач, предлагают нам летчик, у нас был летчик-испытатель. Предлагают нам логопед, а у нас был дефектолог. Так что подумайте еще, пожалуйста, было бы очень здорово. А вот тот, кто пишет, что корректоров самих надо корректировать, Роман, вы и правы, и не правы. Дело в том, что есть, как во всякой профессии, мы в 500-й раз к этому возвращаемся, есть настоящие профессионалы, а есть люди, которые, так скажем, случайно оказались в этом месте. Давайте вы нам расскажете про хорошие, веселые, забавные, может быть, неожиданные опечатки. Без, опять-таки, без грубости, пожалуйста. 363-3659. Да, запикать мы вас просто не успеем, я вас сразу предупредила. 363-3659. Может быть, вы работали где-то редактором, может быть, вы писали в каком-нибудь издании, может быть, вашу книгу редактировали. Мало ли что, всякие бывают забавности в редакторской, вот в такой вот жизни, в корректорской тоже. Расскажите какую-нибудь историю удивительную, хотелось бы ее от вас услышать. Уже есть несколько звонков, ну, попробуем вот этот. Алло, здравствуйте. Алло. Тишина.
Не слышно.
Да, человек сорвался, к сожалению. Телефон московский 363-3659. Готовы выслушать вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Какой-то обрываются звонки. Их вроде бы много, но они как-то, по-моему, друг другу мешают. Давай еще один послушаем. Алло, добрый день. Алло, вы в эфире. Алло.
Да, слышите меня, да?
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, я ваш коллега. Корректору нужно вообще-то гражданское мужество, не шуточно бывает, да? Потому что вот когда по нормам русского языка везде надо было писать «схинвали», только самые мужественные писали «схинвали», хотя уже руководство государства говорило «схинвал», опять же, по политическим соображениям.
Вы абсолютно правы, абсолютно. Как вас зовут?
Вадим меня зовут, Ольга, мы знакомы на самом деле.
Ну, прекрасно. Скажите, пожалуйста, а какую-нибудь еще навскидку вспомните вот такое же слово, которое вот имело значение?
Ну, только пока приходит на ум «схинвали» и «сухуми». И Светлана Карташова была замечательный редактор в «Общей газете». Вот она учила нас, молодых журналистов, о том, что, ребята, как бы абхазцы не коверкали русский язык, вы не забывайте, что вы в первую очередь должны служить как бы... Ну, этому языку, а не абхазцам. Поэтому пишите как в словаре, а не как принято говорить там.
Понятно.
Да?
Спасибо большое. Вадим. Спасибо, Вадим. Вот про гражданское мужество мы как-то с тобой не подумали. Действительно,
да,
же ведь,
правда.
Когда начались вот эти вот штуки там, как это, парад суверенитетов и так далее, да, вот начались споры, там, мы хотим, чтобы нас называли так или иначе, ведь это должно было быть принято решение. Пока решение не принято, писать там на Украине или в Украине, существует
словарь. По правилам. Есть,
да,
правила.
Существует словарь, да. И только по нему. А человек действительно должен был проявить какую-то определенную жесткость в этой ситуации. Еще, может быть, история,
да,
про опечатки, правки и так далее. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слушаем
Алло.
Вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как? Я работала в издательстве, это Люба, Москва.
Очень приятно, Люба.
В издательстве Академии наук, и вот в корректорской, в молодости. И у нас был начальник, который корректорской, который очень много, ну, замечал, мелочи у него было, много знакомых. Вот он берет газету, смотрит на нее и звонит по телефону, ну, своей коллеге из другого издательства, говорит: «Наташа, посмотри, что у тебя там над гробом?» Значит, оказывается, в газете был некролог А над ним, танцы, песни, пляски осетинские, и плясали. И вот он замечал вот такие вещи. А еще в издательстве было много, разной разносторонней литературы, там от червей до философии. И иногда термины, которые очень мало кто знал значение, писались, были многотомные издания, писались то, например, с «а», а то с «о».
И понятно.
Иногда делали неправильно, потому что было, например, 10 раз правильно, а 50 неправильно, и оставляли, как неправильно, чтобы не исправлять все.
Из экономии.
Да, из экономии. И была у нас такая, знаете, как капустник, и он вот изображали этого начальника, который стоит, берет телефон и говорит: так, что у нас там, сколько раз корова через «а»? 20, а корова через 5. Ну, оставьте корова. Специфика позволяет.
Спасибо большое,
спасибо,
Люба.
Большое.
Спасибо. Специфика позволяет. Это вот это хороший термин, тоже надо использовать. Но вот видишь, можно... оказывается, корректура бывает политическая, общественно значимая, социально ориентированная. Какая угодно. Вот казалось
два
бы.
Два заголовка хочу я зачитать, давай. Потому что один вот я видела собственными глазами на одном из крупнейших поисковиков. Снегопад угрожает
через
центральной
Т.
России.
Через Т. Обращаю ваше внимание. Вы просто напишите, поймете. На письме это выглядит здесь очень забавно.
Доктор
снегопад,
такой, видимо, да.
И психопат.
И очень хороший заголовок в рубрике «Образование». Здравствуй, школьный порнал.
Имелся в виду портал, как вы, наверное, догадались. Но бывает всякое. На самом деле, каждый из нас в какой-то момент бывает корректором. Случается такое. А мы, люди, которые вот, что ты, что я, да, так или иначе сталкиваемся все время с вопросом, а как это правильно сказать, как это правильно написать, начинаешь на это обращать внимание. И как тяжело в этом смысле быть корректором. То есть он не просто начинает обращать внимание, он постоянно только этим и занимается. Ну и в связи с этим у нас есть и глупые вопросы на эту тему.
Три глупых вопроса.
Действительно, дурацкий вопрос я задала Андрею. Может ли он дружить с людьми, которые неграмотны? Ну, скажем так, вот, я не знаю, там, дружить, общаться, испытывать к ним теплые чувства, если он понимает, что человек неграмотный.
Или он их не уважает сразу.
Ну вот, нам не было интересно.
Я не смешиваю работу и личные отношения, так скажем. Не угнетает совершенно. Но я стараюсь, конечно, поправлять своих товарищей, родственников и так далее. Конечно, коробит, когда кто-то говорит, звонит, например. Речь у моих знакомых уже более-менее грамотная. О письме мало могу сказать, я не переписываюсь.
Не переписывается Андрей. Я думаю, что тоже напрягается на всякий случай. Лучше не переписываться с людьми, чтобы не портить о них впечатление. Надежде я задала такой, может быть, более академичный вопрос. Какой шрифт вы предпочитаете? Потому что шрифт, даже мы в компьютере пользуемся каким-то количеством шрифтов. Вот какой шрифт любит Надежда. Она ответила так, что я даже не могу это, как называется, передать словами то, что она сказала.
Ой, ну вот если, например, идет бриллиант, то есть естественно, его смотришь с лупой. Если смотришь что-то, бриллиант через увеличительное стекло через лупу, конечно, у тебя скорость замедляется. То есть это неудобно. Если корпус 10 или 8 читаешь, конечно, это приятно, удобно и хорошо. Но вот лично мои глаза, они адаптированы под мелкий научный текст. Под восьмерку и даже семерку. Вот это мне удобнее всего читать. Я тогда вижу сразу, охватываю глазами и предложение, и абзац, и подписочную подпись.
Семерку читать
язык
человеку
какой?
Удобнее. Понимаешь? Нет, ты попробуй себе на компьютере 7 шрифтом распечатать, посмотри, что получится.
Компьютер не всегда это и предлагает, к тому же еще.
Восьмерка это уже его предел, судя по всему. Ну и совсем дурацкий вопрос напоследок. Вопрос к Андрею. А вообще трудно быть грамотным?
С друзьями, в той же там ICQ, например, да? Ну там значение грамотности большое не уделяешь. Я сам с маленькой буквы без запятых обычно бежу там все в такие случаи. Вот поэтому, конечно, больше такие вещи там на улице прислушиваешься. Стараешься вылавливать, конечно. Хотелось бы, знаете, иногда уши заткнуть, вот, но не получается. По большому счету тяжело, конечно, никому бы не посоветовал.
Вот такой вот, крик души. от Андрея Ланских, который работает, напомню, корректором. Стаж у него уже достаточно большой, лет ему совсем немного. И второй нашей сегодняшней героини была Надежда Анатольевна Шатерникова. Я извиняюсь, если я неправильно произношу фамилию. У нее стаж больше 30 лет.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое за предложение на букву «Л». К сожалению, пока ничего мы
будем
из
думать.
Них не лудильщик, Костя. Это интересно. Но мы сейчас будем делать выводы из того, что вы нам прислали. Спасибо большое, кто писал, кто звонил, кто не дозвонился, извините, пожалуйста. Спасибо. Это была программа «Послужной список».
Всего доброго.